Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Время и мир». Аналитический журнал.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Число жертв взрыва в автобусе в Северной Осетии возросло до 5. Центризбирком решил не снимать с выборов Союз правых сил. Президенты России и Италии провели переговоры в Москве. Число жертв взрыва в автобусе в Северной Осетии возросло до 5, еще 13 ранены. Об этом сообщил представитель министра внутренних дел республики. Автобус следовал по маршруту Пятигорск-Владикавказ. Взрыв произошел в Кировском районе у патрульного поста на границе республики. Основная версия правоохранительных органов – теракт. По предварительным данным, под задним колесом автобуса было заложено взрывное устройство. На место происшествия выехал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. В Нижнем Новгороде представители «Единой России» подали в областной избирком жалобу на использование против них черного пиара. Расследование поручено правоохранительным органам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
С минувшего понедельника жителям Нижнего Новгорода и Балахны поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за «Единую Россию». В конвертах также содержатся буклеты с фотографией трех единороссов – Алексея Лихачева, Александра Хинштейна и Любомира Тяна. Как напоминают в областном избиркоме, еще один факт черного пиара с использованием образов людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией был зафиксирован против СПС месяц назад. О том, откуда взялись в Нижнем Новгороде провокационные письма, рассказал замглавы областного ЦИКа Александр Иванов.
На почтовой печати Москва, на конверте. А уж откуда они приходят и каким образом будут выяснять правоохранительные органы?
Нижегородский облсбирком уже обратился в УВД и прокуратуру с просьбой пресечь распространение писем, порочащих деятельность единороссов, а также выявить заказчика и изготовителя этих материалов. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Центризбирком России не будет снимать с выборов партию «Союз правых сил». Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии. С жалобой в ЦИК обратилась Демократическая партия. Она усмотрела в агитационном ролике СПС, прошедшем в эфире российского государственного телеканала, нарушение правил предвыборной агитации. Представители СПС неоднократно заявляли, что перед выборами на партию оказывается давление. В Томске запрещено распространение сразу нескольких агитационных материалов, в частности КПРФ и СПС. Партии считают претензии облсбиркома необоснованными. Из Томска передает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Запрет от Томского облсбиркома на распространение бюллетеня «Правый берег» пришел в отделение партии СПС уже после того, как большая часть газет разошлась по городу. Оставшиеся экземпляры, похоже, так и останутся в партийном штабе. Недовольство членов избирательной комиссии вызвала статья с критикой письма Путину от деятелей культуры. Рядом с публикацией приведена историческая справка о всенародной любви к Муссолини и Гитлеру. Такое соседство Томский облсбирком счел нарушением Конституции, говорит Николай Салангин, исполнительный директор Томского отделения партии СПС.
Если следовать вообще логики законодательства, обращения, которые идут сейчас и от интеллигенции, и от ткачих, в общем-то, действительно реальный призыв к изменению конституционного строя. Но это почему-то считается патриотическим поступком. А критика данного процесса и данных выступлений воспринимается уже как экстремизм.
В областной избирательной комиссии подробных комментариев не дают. Объясняют лишь, запрет обоснован и предъявлен правым в рамках закона. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Покушение на него было совершено в среду вечером в Махачкале. Бабаев получил 4 пулевых ранения в голову и грудь. Стрелявший скрылся. Прокуратура Махачкалы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство», говорит руководитель пресс-службы партии «Яблоко» Евгения Дилендорф.
Мы связываем произошедшее с правозащитной деятельностью Фарида. Он человек в республике очень известный. Он резко критиковал власти за то, как проводятся антитеррористические операции, за то, что власти не расследуют плохо организованные операции федеральными властями, за то, что не наказывают виновных. С другой стороны, он защищал людей, пытался организовать защиту от боевиков, которые ходят там туда-сюда по этой территории.
Сказала представитель «Яблока». Фарид Бабаев возглавляет дагестанский региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди обсудили на встрече в Кремле двусторонние отношения и сотрудничество в сфере энергетики. После переговоров «Газпром» и итальянский концерн «Эни» подписали соглашение о создании совместной компании, которая займется реализацией проекта газопровода «Южный поток». Он пройдет по дну Черного моря и даст России возможность напрямую поставлять газ в страны Евросоюза. На Украине сегодня отмечают третью годовщину Оранжевой революции. В ноябре-декабре 2004 года на центральную площадь Киева вышли несколько сот тысяч демонстрантов, протестуя против подтасовки итогов президентских выборов, на которых победил кандидат от партии власти Виктор Янукович. Результатом массовых выступлений стало проведение дополнительного тура голосования, и президентом был избран Виктор Ющенко. 22 ноября на Украине отмечается как День свободы. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии сегодня обсудил в Вене доклад о ядерной программе Ирана. Директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей отметил, что информация о ядерных разработках Тегерана, которой располагают инспекторы агентства, по-прежнему недостаточно. Иранские власти, в свою очередь, заявляют о продолжении переговоров с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой, в том числе по ядерной проблеме.
Во время переговоров с господином Соланой у нас проявились одинаковые точки зрения. И в соответствии с договоренностями между нашими заместителями, в следующую пятницу мы продолжим диалог в Лондоне.
Заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Северной Осетии произошел взрыв в автобусе. Есть жертвы. Центр избирком решил не снимать с выборов Союз правых сил. Президенты России и Италии провели переговоры в Москве. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международная конференция. Деятельность КГБ в странах Центральной и Восточной Европы. Реакция российской благосферы на съезд сторонников Владимира Путина. Европейские организации и положение на Северном Кавказе. Какие обязательства не выполняет Российская Федерация? И как роман «Война и мир» становится романом «War and Peace» о новых переводах прозы Толстого. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Чешская служба безопасности БИС опубликовала отчет за 2006 год, в котором отдельной главой выделена деятельность российских спецслужб. Доклад отмечает, что офицеры разведки пользуются как традиционной крышей, выступая сотрудниками посольства и аккредитованными в стране журналистами, так и нетрадиционными. Возросло проникновение спецслужб в экономические структуры, например. В случае, когда российским гражданам отказывают во въезде в страну, российская сторона реагирует неадекватно, грозит экономическими и политическими санкциями и другими ответными мерами, говорится в докладе Службы безопасности Чехии. А на прошлой неделе в Братиславе прошла трехдневная международная научная конференция «Активность НКВД КГБ в Центральной и Восточной Европе и их совместная работа с секретными службами этого региона 1945-89 годы». За работой этого ученого форума наблюдал мой коллега Владимир Тольц.
Братиславская конференция, организованная Институтом национальной памяти Словакии при поддержке Германского фонда Конрада Аденауэра, Вышеградского фонда и целого ряда европейских архивных и мемориальских организаций, впечатлила меня не только представительным составом участников – ученых и архивистов большинства стран Центральной и Восточной Европы, а также США и Канады, но и разнообразием своей повестки. За три дня работы этого научного форума были заслушаны и обсуждены десятки докладов, сгруппированных по следующим общим темам. Архивы спецслужб и документальные источники для изучения деятельности НКВД КГБ. Советские советники в странах-сателлитах и советские секретные школы. Центральная и Восточная Европа как база советского шпионажа против Запада. сотрудничество НКВД, КГБ с секретными службами коммунистических стран. И отдельно выделенная тема – активность советских секретных органов на территориях, оккупированных советской армией Восточной Германии и Австрии. Причем речь шла не только об организационных, структурных, документально-источниковеческих проблемах, задачах и целях агентурной работы, но и о человеческом факторе, судьбах отдельных сотрудников спецслужб и их подопечных. В общем, каждый мог получить пищу для дискуссий и размышлений в соответствии со своими интересами. К примеру, научный сотрудник Берлинского отделения Немецкого института современной истории доктор Ян Фойцек на мой вопрос, что показалось ему на конференции наиболее важным, отвечает:
главное, что впечатлило меня, стало очевидным, что секретная служба является структурным компонентом в системе тоталитаризма. Это ее общественная и политическая функция. Мы можем теперь конкретно видеть, что анонимные тайные подразделения, названия многих из которых до сих пор нам не были даже известны, вторгались в повседневную жизнь простых людей, и оценить, как происходило это вторжение.
Как мы знаем, прежний этап функционирования этой тайной системы секретных служб уже завершился изменением режимов в Центральной и Восточной Европе и распадом Советского Союза. Но остатки этой системы, ее ядро в России, сохранились. И в этой связи я хочу спросить вас, какое значение имеют результаты исследования вот этой распавшейся системы для понимания устройства и функционирования современной нам жизни?
Я полагаю, что самая большая опасность, связанная с историей спецслужб, состоит в том, что их тайны окажутся используемыми в целях вмешательства в частную жизнь. Пока они, эти документы, заперты в архивах, не опубликованы, но ведь они могут быть использованы против лиц, в этих бумагах упоминаемых, и весьма вероятно, что они будут использованы. Поэтому общество, если оно хочет своих граждан от этого защитить, поступит правильно, обнародовав документы. Это самый простой способ сделать эти материалы безопасными. Тайные службы сегодня не опасны. Как правило, они уже не существуют в прежнем виде. Однако эти их остатки еще здесь, и они тикают как бомба с часовым механизмом, бомба, которая в любое время может взорваться. И в этом кроется опасность. Покуда эта бомба не будет обезврежена, общественность не может ощущать свою повседневность безопасной.
Австрийского историка Барбара Штельцл-Маркс из Института по исследованию последствий войн в Граце более всего интересует прошлое, которое, казалось бы, уже никому не опасно.
Мой доклад называется «Смерть шпионам. Советская контрразведка в Австрии 45 по 55 год». О чем идет речь в этом докладе? Советская зона, и это касается тех людей, которых арестовали и осудили за антисоветский шпионаж. В кавычках это надо сказать, потому что большинство из тех людей, которых осудили 25 лет или даже на смерть, большинство из этих людей теперь реабилитирует. Значит, их неправильно тогда осудили.
Извините, Барбара, но разве сбор данных о местах жительства советских военнослужащих, их автотранспорте и перемещениях, о работе и продукте советских предприятий в Австрии и передаче этих данных американцам и англичанам не есть шпионаж? А ведь именно этим занимались, скажем, те 180 австрийцев, покоящихся ныне на Донском кладбище в Москве, которых там, в России, расстреляли?
Это очень хороший вопрос, конечно, потому что на самом деле это то, что мы теперь знаем. Они действительно занимались шпионажем, но таким мелким шпионажем, что это очень сложно называть такое преступление, на которое следует наказание смертью. То есть они сами часто не знали, что они делали. То есть они думали, что те информации, которые они передали американцам, допустим, это были информации, которые были совершенно всем доступными.
По понятным причинам о шпионаже на конференции говорили много и разнообразно. Обсуждались действия венгерской секретной службы в Канаде, Там после подавления восстания 56 года скопилось много венгерских беженцев. Операции польских чекистов в Ватикане, взаимодействие ГДРовской штази и румынской секьюритаты, взлеты и падения шпионов разных коммунистических стран и многое другое. Особенно интересным мне показался богато иллюстрированный документами доклад вильнюсского профессора Арвидаса Анушаускаса о литовском факторе в советском техническом шпионаже 70-80-х годов. «Откуда такое документальное изобилие?» – спрашиваю я литовского ученого.
В Вильнюсе, начиная с марта этого года, все оперативные документы КГБ доступны. И в этих материалах действительно есть много, из чего можно уже лепить новые исследования, направления исследования.
А насколько, по вашему мнению, актуальны исследования, которые суммируются на этой конференции?
Проблематика КГБ, я думаю, во всех этих странах Центральной и Восточной Европы, она не теряет своей актуальности. Потому что в обществах довольно много людей до сих пор думают, что КГБ как структура не утратила своего значения. И, наверное, все показывают в сторону России, что преемство этих структур, методов до сих пор существенно отражается на деятельности каких-то специальных структур с Востока. Так что исследования актуальны.
Так считает литовский историк Арвидас Анушаускас. Возможно, Братиславская конференция знаменует начало нового этапа в совместном усилиями историков разных стран и континентов изучении истории послевоенной Европы. И это связано с целым комплексом ставших очевидными благодаря ее проведению обстоятельств. Если раньше на конференциях, посвященных деятельности спецслужб, первую скрипку играли выходцы из этих напускающих на себя таинственность контор, они были и главными поставщиками обсуждаемой информации, и на роль ее главных интерпретаторов претендовали, то теперь, благодаря повсеместному, но в разной мере, открытию архивов спецслужб в Европе, эти функции в значительной мере перешли к новому поколению профессиональных историков. У них и идеологической зашоренности меньше, и навыков критического отношения к источникам больше. А кроме того, в отличие от большинства вышедших в тираж штирлицев и борцов с Джеймс Бондами, они могут профессионально вписать рассекреченные секреты секретных служб в контекст большой истории. А еще Братиславская конференция продемонстрировала, что пусть с некоторым запозданием, историки, вернее их молодое поколение, осознали наконец, что секретное, вернее рассекречиваемое и лишаемое демонического флера история спецслужб – важная составляющая упомянутого контекста большой человеческой истории, без которой наши представления о прошлом и настоящем оказываются не только существенно неполными, но и дефектными. И, наконец, историки поняли, что изучение этого тонкого предмета возможно лишь при кооперации их усилий в разных странах. Невозможно без широкого обмена документами, которые еще недавно спецслужбы бдительно хранили в своих сейфах, скрывая эти бумаги даже от своих сотрудников. Невозможно без широкого их обсуждения и дискуссий. Не случайно поэтому уже во второй день Братиславской конференции заговорили, где и как встретиться в следующем году.
На конференции, посвященной деятельности КГБ в странах Центральной и Восточной Европы, в Братиславе побывал мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Реакция российской благосферы на съезд сторонников Путина была не слишком бурной. Обычно с целью донести до обитателей благосферы важную информацию представители пропутинских молодежных организаций проводят специальные акции, тиражируя в своих дневниках то или иное сообщение. Количество ссылок – тот критерий, по которому конкретный пост попадает в список лидеров и становится виден всем на странице поиска. Из тех отчетов со съезда «За путинцев» в топ Яндекс попал только один, да и то продержался в ведущей десятке совсем недолго. Обзор интернет-дневников подготовил Андрей Бабицкий.
Блогер с никнеймом Шустиков, бывший участником съезда сторонников Владимира Путина, уже через час после его окончания выложил серию малоинтересных фотографий выступавших. Но именно этот пост на тему «За Путина» собрал наибольшее количество откликов. И количество недоброжелателей, которые, мягко говоря, критически оценили состоявшийся форум, многократно превосходило количество поклонников действующего президента. Блогер Дзеска.
«Очень смешно. Узнаю комсомольский задор. Я это проходил на собственной шкуре. В свое время, в 86-м, работая фрезеровщиком на заводе, я вышел из комсомола, заявив, что мне с ним не по пути». Общее здесь не действо. Действо – это из гламурного фашизма, а вырабатываемая с молодости привычка занимать принципиальную позицию. Причем не свою, а чужого дяди.
Блогер, ник-нейм которого можно прочитать как «Трипам».
Вы, конечно, предложите мне валить из России. Так делают только ваши хозяева, покупающие себе дома за границей и отправляющие туда свои семьи. А у меня, извините, нет денег на домик в Черногории или Греции. Не ворую. Придется жить в России, и ваша сильная Россия меня не устраивает, так что вам придется считаться с моим мнением, а также мнением миллионов других россиян, которых тошнит при виде ваших упражнений.
Блогер Тур Ворон.
Отвратительное зрелище. Ничего более мерзкого не видел уже много лет. В немецких хрониках 30-х годов что-то похожее видеть доводилось. Кто-то, видно, забыл, чем все это кончилось. Давайте помнить, что второй раз история повторяется как фарс. Хотя без мордобоя, думаю, все же не обойдется.
Блогер Дао Б.
Посмотрел видео. Путин почему-то мне напомнил Фантомаса. Когда выходил сквозь строй фанатов. Какой-то испуганный был. Для него это подвиг. Без охраны пройти столько метров. Хоть и сквозь своих сторонников. А вдруг враг замаскировался? Интересно, кто ему спич написал? Такие выражения, как «делишки», «ковришки», «шакалить». Очень смешно слушаются. Похоже, все-таки женщина пишет.
Блогер Лео Сад.
Не знаете, когда начнутся факельные шествия? Мне кажется, наш будущий национальный лидер слишком много взял от германской политической традиции не самых светлых времен. Язык, что ли, так действует? Бесноватые угрозы непознанного и несуществующего абсолютно никакие, но захватывающие призывы, циничная и в то же время детская ложь, полное непонимание принципов демократии или симуляция в угоду толпе, винегрет, который очень напоминает 30-е годы. Отчего само по себе стоит выступление на сборище стихийных поклонников движения имени себя? Что нет других поводов? А трансляция по всем каналам частного выступления в предвыборный период? Все это запредельная наглость и презрение к мозгам сограждан. Наверное, мы даем повод. Печально.
Блогер Чегер, судя по всему, из Белоруссии.
Правильной дорогой идете, товарищи. Прямо по нашему верному белорусскому пути. А там и до Туркменистана недалеко.
Надо сказать, что сам автор сообщения, блогер Шустиков, не слишком убедительно отстаивает свои позиции, предпочитая не отвечать на конкретные претензии, а задавать вопросы в такой вот стилистике. «Мне кажется, или у вас действительно нет вкуса?» Такой вариант. «Вы робот». Или «Почему вам не нравится сильная Россия?» Если забить в поиск по блогам словосочетание «За Путина», то уже по заголовкам можно судить, что среди постов на эту тему явно лидируют критические. Попробуем. Что за акции «За Путина.ру»? Почему продалась Пугачева? Почему везде Путин? И что, за Путина пойдут голосовать эти самые роботы? Сегодня еще совсем маленькая «За Путинка». Она будет расти и расти, пока не вырастет в громадную «За Путину», которая разрушит все его труды. Но и сделал паузу, обвел сыновей тяжелым взглядом и затем выдохнул. «За Путина». «За Путина секта»? Собрания этой организации напоминают сектантские сходки. Известный блогер Ясутка, я опускаю очень распространенную в блогосфере ненормативную лексику.
В России сейчас происходит ползучая революция быдла. Это совершенно омерзительно с точки зрения эстетики. Но кто знает, плохо ли это во всех остальных смыслах. Сурков, конечно, гений, спору нет. Взял правильный прицел на сельскую молодежь. Сельскую не потому, что из сел. У нас сейчас 99% молодежи – село. И победил. Победил в том смысле, что останется в истории России как эдакий Ришелье. Но понятно, что они не комсомольцы, то есть той идеалистической чистоты помыслов, которую может дать полное презрение к богатству, отрицание денег и коммунистический интернационализм, здесь нет и быть не может. Нормальным капиталистическим либеральным индивидуализмом тут тоже не пахнет. Индивидуалисты не сбиваются в стада. При немалом количестве формальных признаков фашизма от фашистов они отличаются тошнотворной эстетикой чего-то среднего между сельской дискотекой и дебиловатыми футбольными фанатами из рекламы пива. Вся эта трехцветная зубная паста на щеках и тому подобное. Собственно, фанатский культ личности – самое мерзкое, что есть в этом во всем.
Менее эмоциональные отклики. Блогер Милонга.
Я так понимаю, что в нашей прекрасной стране теперь все делается в поддержку Путина. Ну так вот, я сегодня в поддержку Путина купила зеленые шорты, кофту с своеобразным вырезом, неспроста, конечно, и очень удобные сапоги нового урожая. Думаю, что лучше выпить в его поддержку, Бажоле или вино Маврот 2001 года? А курить в поддержку можно?
А вот спокойные отклики блогера Мармотл.
Сегодня многие плюются на речь Путина. Сейчас посмотрел. Обыкновенное предвыборное выступление за Единую Россию. Скорее всего, это скопировано с американских партсъездов. Вот если придет к нам их демократия, все так и будет. Еще будут шарики в небо выпускать.
Блогер Лепестрину задает вопрос в своем дневнике.
Вот мне интересно, все ли отчетливо понимают, что тема на самом деле по-прежнему только одна – поэтапная реставрация СССР. Ну и так далее. Восточная Европа, проливы, десант во Франции, Индия.
Ему отвечает владелец дневника под ником Клеофайт.
Это удивительный психологический или психопатологический феномен. Я еще понимаю людей совсем старшего поколения, вроде моих родителей, которые тоскуют по СССР, поскольку им кажется, что тогда все было хорошо. И могу даже понять зеленый молодняк, который наслушался бабушкиных сказок о радостной пионерской жизни, комсомольских собраниях и о поездках на стройки века. Сами они такого не нюхали, вот и бесится, чем бы дитя не тешилось. Но каким образом эта протухшая идея могла овладеть мозгами человека, в общем, далеко не старого, но при том умеющего некоторый жизненный опыт, это для меня загадка. Разве что позволить себе пофантазировать. Допустим, сработал комплекс. Вот не пожил я всласть там, где мне было когда-то хорошо. Дай-ка попробую зарулить полный назад. Вернуть все как было, только еще лучше. И чтобы все. Мне, мне, мне.
И в заключение снова сторонники президента, которых впечатлила речь Путина на съезде и сам форум. Блогер Плюс Севен.
Сегодня была на замечательном мероприятии. Сколько раз я слышала эту интонацию, видела эту походку военнослужащего. Его выступление лично для меня расставило многие точки над «и». Если раньше мне казалось, что он старается быть поодаль всей компании, то теперь я другого мнения. Он все прямо сказал. Нужно, чтобы партия победила.
В радиоэфире едва ли получится передать весь накал дискуссии вокруг вчерашнего события, поскольку цитировать значительное число откликов не представляется возможным ввиду высокой частотности употребления в них ненормативной лексики и характеристик, унижающих человеческое достоинство. Однако даже невооруженным глазом видно, что число критиков главы государства в благосфере возросло на порядок. Понятно, что интернет-дневники, несмотря на то, что их количество перевалило за 3 миллиона, едва ли представляют собой срез сегодняшнего российского общества. Активный блогер не тождественен среднестатистическому россиянину по многим параметрам. Но любопытно то, что еще некоторое время назад в блогосфере сохранялся некоторый паритет между сторонниками Путина и его оппонентами. Собственная администрация президента, а также аффилированные с ней структуры типа фонда эффективной политики, приложили немало усилий для того, чтобы создать в интернете сильные сообщества лоялистов. Сегодня голос противников путинского режима звучит гораздо громче, и объяснений этому может быть несколько. Первое. Благосфера стремительно развивается. Только за последний год было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых дневников. Прирост происходит за счет тех людей, которые используют интернет как последнее медийное сообщество в России, оставшееся неподцензурным, и используют для того, чтобы заявить о своих претензиях в адрес власти. Второе. Акции властей стали раздражать и значительное количество тех сторонящихся политики людей, которые предполагали, что путинский режим будет придерживаться некоторых представлений о приличиях. Стремительное опрокидывание в прошлое вывело сегодня из состояния политического анабиоза тех блогеров, которые полагали, что их персонального благополучия политические изменения в стране не коснутся.
За интернет-дневниками о встрече сторонников Путина в среду следил мой коллега Андрей Бабицкий. говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Лекарства против смерти нет. Это каждый его выбирает для себя сам.
Медики-реаниматоры в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Однажды мы спасали девушку от белой горячки. 5 раз делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Кировском районе Северной Осетии произошел взрыв в автобусе. Сообщается о 5 погибших и 13 раненых. Взрыв произошел у поста ГИБДД близ северной границы республики. Обстоятельства произошедшего уточняются. Центризбирком России не будет снимать с выборов партию «Союз правых сил». Решение принято в четверг на заседании комиссии. Ранее в ЦИК обратилась демократическая партия, которая усмотрела в агитационном ролике СПС нарушение правил предвыборной агитации. В Томске запрещено распространение предвыборной газеты «Союза правых сил». Недовольство областной избирательной комиссии вызвало статья с критикой письма Владимиру Путину от деятелей культуры. Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Покушение на него было совершено в среду вечером в Махачкале. В Самаре оппозиция намерена провести 24 ноября митинг, несмотря на запрет властей. Как заявляют в коалиции «Другая Россия», в митинге в поддержку частных честных выборов примут участие более 100 человек. В Москве приостановлена на несколько месяцев работа Ледового дворца в Крылатском. В спорткомплексе, построенном в 2004 году, лопнула деталь конструкции, которая поддерживает крышу. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Романо Проди провели переговоры в Кремле, после которых «Газпром» и итальянский концерн «Эни» подписали соглашение о создании совместной компании для реализации проекта газопровода «Южный поток». Правительство Дании намерено провести новый референдум по вопросу о введении в стране единой европейской валюты евро. По словам датского премьер-министра, исключение из единой политики ЕС, которых ранее добилась для себя Дания, в частности и о евро, противоречат интересам страны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Европейские организации и положение на Северном Кавказе. Какие обязательства не выполняет Российская Федерация? И как роман «Война и мир» становится романом «War and Peace» о новых переводах прозы Толстого. События в Чечне в последнее время редко попадают в заголовки международной печати, да и в ленты новостей тоже. В среду, например, Associated Press заметила, что Рамзан Кадыров предложил женщинам ходить в платках. Одна из череды неофициальных мер, призванных изменить социальное положение женщины в чеченском обществе. А в понедельник французское информационное агентство поместило заметку о приговоре имаму из Алжира, который участвовал в подготовке терактов во Франции в поддержку мусульманских братьев в Чечне. Вот и все за неделю. Также редко обсуждается ситуация на Северном Кавказе и в международных организациях. О причинах этой международной апатии сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Война в Чечне с небольшими перерывами шла более 10 лет. Сейчас там вроде бы наступило затишье, но порождение этой войны, терроризм, расползается по Северному Кавказу. Постоянно гремят взрывы, гибнут люди и в Ингушетии, и в Дагестане. Да и в других северокавказских республиках неспокойно. Террористические акты происходят и в российских регионах за пределами Северного Кавказа. Никто не застрахован от нового Нордоста или от нового Беслана. Как реагируют на эту тревожную ситуацию в России и другие страны? Прежде всего, страны Европейского Союза, да и весь мир. Об этом моя беседа с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориала».
На самом деле к Европе, к загранице были обращены все участники
обеих чеченских войн. В первую войну в урегулировании конфликта сыграла значительную роль группа содействия ОБСЕ. Действительно, Россия, как участник этой организации со времен Хельсинских соглашений, имеет обязательство решать внутренние конфликты, да и международные конфликты, мирным путем. Вступив между чеченскими войнами в 1996 году в Совет Европы, Российская Федерация имеет весьма разнообразные обязательства по соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Более того, если Российская Федерация нарушает эти обязательства, то граждане России имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбург. Ну и, наконец, есть старейшая из ныне действующих международных организаций, Организация Объединенных Наций, в рамках которой у России тоже есть какие-то обязательства на протяжении всего конфликта. Россия не могла игнорировать свои обязательства в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы, но, по крайней мере, в начале Второй Чеченской войны. Потому что цены на нефть еще маленькие, потому что масса проблем, потому что еще вертикаль не выстроена. И с самого начала Россия столкнулась с вроде бы недвусмысленной реакцией европейских стран.
Поясните, что это значит?
Весной 2000 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла достаточно жесткую, достаточно конкретную резолюцию по Чечне. Предлагалось государствам подавать межправительственные иски в Европейский суд по правам человека из-за массовых и грубых нарушений прав человека в Чеченской республике. Предлагалось вообще приостановить членство России в Совете Европы. Увы, из этого ничего не вышло. Потому что Совет Европы, кроме парламентской части, власти, так сказать, законодательной, имеет и часть исполнительную – Комитет министров иностранных дел. Комитет министров иностранных дел состоит из министров иностранных дел всех стран-участников, и решают они проблемы консенсусом. Ясно, что российский министр иностранных дел имеет при этом фактически право вето. Ну и кроме того, международные чиновники, они мало чем отличаются от чиновников наших. И они, вопреки распространенным мифам, вовсе не стремятся нести права человека по всему миру, если, конечно, их к этому не подталкивает общественность.
Общественность их стран?
Если их к этому не подталкивает общественность мировая, в их странах и так далее. То есть без общественного давления это было бы невозможно. Ну и, разумеется, дипломаты – это люди, которые не любят безнадежных дел. И если им представить ситуацию так, что а война уже кончилась, там уже все сделано, и любая ваша реакция запоздает, то, разумеется, дипломаты будут делать вид, будто все, что можно, они сделали, а делать больше ничего и не нужно. Весьма умелая, весьма правильная политика Российской Федерации, правильная с точки зрения достижения цели, о правильности цели я не говорю, эта политика оказалась успешной. Удалось за несколько лет и в Совете Европы, и в ООН, и в других структурах, по сути дела, свернуть обсуждение чеченских, кавказских проблем. Конечно, некоторые отдельные парламентарии, какие-то комиссии создаются, создавались и будут создаваться, но никакой реакции, которая бы порождала значимые для российских властей результаты, такой реакции нет. По сути дела, сейчас взаимодействие России и Международного сообщества по правам человека отдано на откуп Европейскому Союзу, а Европейский Союз это отдал группе экспертов, которые встречаются в узком кругу ограниченных людей раз в полгода, задают России какие-то вопросы, получают какие-то ответы не на тему и не по делу, и удовлетворившись, удаляются на полгода, чтобы встретиться в новом составе.
Так обстоит дело не только в Совете Европы, но и в Организации Объединенных Наций.
ООНовские резолюции – это, конечно, важные документы. Там есть важные положения о пытках, об исчезновениях и так далее. Но это не есть документы, которые бы обязывали страну как-то реагировать. Потому что там все решения, все важные решения принимает Совет Безопасности, где у России есть право вето, как у постоянного члена Совета Безопасности. Так что те, кто боятся вмешательства мировой закулисы на Кавказе, могут расслабиться и успокоиться. Нету эффективных методов вмешательства для того, чтобы принудить Российскую Федерацию таки соблюдать взятые ей обязательства в области прав человека. Или почти нет. Потому что остается один очень важный инструмент, который пока работает.
Что вы имеете в виду?
Это Европейский суд по правам человека. К двум десяткам, наверное, скоро придет число решений по чеченским делам в Европейском суде по правам человека. Это дела о зачистках, о бомбардировках, об исчезновениях людей, о пытках. Это очень важные дела. По идее, каждое такое дело должно приводить к изменениям во всех тех отраслях и ведомствах, которые повинны в бомбардировках, убийствах, пытках. Но, увы, ни ведомства, ни персонали, даже такие важные, как генерал Шаманов или генерал Баранов, лично отдававший приказ о расстреле человека, который потом исчез. Тот человек исчез, а Баранов теперь командующий Северо-Кавказским военным округом. И иные генералы, они все при должностях. Россия выполняет одно положение решения Европейского суда. Она исправно платит заявителям, выигравшим в Европейском суде по правам человека, воспринимая, похоже, эти выплаты как своего рода налог на беззаконие. И важнейшая сейчас задача – добиться применения во всем объеме решений Европейского суда по правам человека – с тем, чтобы сделать невозможным повторение подобных преступлений, и с тем, чтобы виновные были наказаны здесь, у нас в России, нашими российскими судами.
Как это, собственно, полагается по решениям Страсбургского суда?
По решениям Европейского суда должно было быть возобновлено расследование уголовных дел, а виновные должны быть наказаны здесь, у нас в России. Это очень важно для нас, потому что в тех странах, где сами граждане, сама власть, само государство не карает преступников, случаются порой очень прискорбные вещи. И кроме слова «Страсбург», да, приходится слышать слово «Гаага».
Растолкуйте, что такое «Гаага».
Международные трибуналы о военных преступлениях, которые уже не в своей стране, а за ее пределами судят военных преступников. Это отдельная история. Отдельная история и тоже далеко не столь эффективны эти суды. Но главное, что судят там политиков и военных из побежденных, из разгромленных, из распавшихся стран. Потому что, начав с преступлений против своего же народа, режимы, как правило, переходят потом к агрессии и к совершению таких действий, что потом из-под обломков уже вынимают вчерашних политиков, вчерашних генералов, для того, чтобы все-таки их судить и сделать преступления далее невозможными. Но не дай нам Бог такого поворота событий. Все-таки своих преступников мы должны карать сами.
С Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал», беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Супружеская пара Ричард Пивер и Лариса Волохонская уже переводили на английский произведения Чехова, Достоевского, Гоголя и Толстого. Их новый перевод «Войны и мира» сейчас выходит в издании «Кнопф». О переводе, впрочем, литературоведы и пресса заговорили еще до выхода книги в свет. Наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова беседовала с поклонниками русской классики и с самими переводчиками «Войны и мира».
First, reading it as a child, one of the reasons that I read War and Peace as early as I did.
Я впервые прочла «Войну и мир» ребенком в переводе Констанс Гарнетт. Главной причиной, почему я прочла этот роман так рано, лет в 13, был мой одноклассник и приятель, который хвастался, что прочел последнюю вещь Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану» «Финниган Уэйк». Я немедленно попробовала тоже, но не смогла дочитать до конца даже первую страницу. Тогда я решила прочесть «Войну и мир», чтобы доказать, что и я не дурочка.
Это признание журналистки, сотрудницы «Нью-Йорк Таймс» Лейл Шиллингер, участницы интернетного форума, посвященного новым переводам романа «Война и мир». Ее признание довольно характерно. Для большинства даже взрослых американских читателей роман Толстого «Война и мир» скорее не чтение, а некое интеллектуальное испытание, экзамен на интеллигентность, свершение, коммитмент. Многие читают его в периоды жизненных потрясений, например, после увольнения с работы или после развода. Мне всегда это было непонятно. Почему такой для нас ясный, увлекательный, волнующий, панорамный и в то же время уютный роман так труден американцам?
Он как континент, который еще не открыт. О нем только ходят слухи, что он огромен, что в нем действует 500 персонажей, из них 200 исторические лица. и что у всех этих персонажей надо запоминать не только фамилии и имена, но и отчества, и уменьшительные имена, и прозвища, и титулы. Кроме того, в Америке уже подначитались теории о Льве Толстом, о его философии, о его ереси. И поэтому для не очень искушенных американских читателей «Война и мир» стала чем-то жутковатым, как Хэллоуин. Многие не решаются даже пересечь границу этого континента.
Так объясняет реакцию среднего американца на «Войну и мир» переводчик Ричард Певир, один из двух героев нашей сегодняшней передачи. Певир, американец французского происхождения, является как бы одной половиной уже знаменитой теперь переводческой пары, которую составляют он и его жена, россиянка, бывшая ленинградка Лариса Волохонская. За 20 лет совместной работы они сделали новые переводы на английский «Братьев Карамазовых», «Преступление и наказание», «Записок из подполья», «Мертвых душ» и 3 года назад прогремевший в Америке перевод Анны Карениной. И вот сейчас, в октябре, издательство «Кнопф» выпустило в свет их перевод «Войны и мира». Это 11-й, кажется, английский перевод романа Толстого, если отсчитывать от первого перевода Луизы и Элмера Мод, одобренного самим Толстым. Вся история переводов на английский «Войны и мира» неизменно включала в себя радикальные стилистические упрощения, начиная со знаменитой английской переводчицы Констанс Гарнетт.
В переводе Гарнетт это довольно легкое чтение. Когда я уже взрослая перечитывала ее перевод «Войны и мира», я увидела, что целые параграфы она фактически пересказывала, стараясь выразить по-английски то, что, по ее мнению, было главным. Но даже и переводя, она делала текст гораздо более гладким и удобоваримым для среднего читателя, чем этот текст был на самом деле. Кроме того, в ее переводе, как и во многих других, французских текстов не было. Все они были сразу переведены, весь текст шел только по-английски. Через несколько лет я прочла перевод Розмари Эдмонс, которая оставила французский диалог в первой сцене романа, в сцене приема у Анны Павловны Шерер. И только тогда я впервые осознала, что читаю книгу не просто о богатых людях, но о русских аристократах. Уже одно это по-новому окрасило весь роман, сделало его интимнее, помогло перенестись в Россию начала XIX века из моих 70-х годов 20-го.
Однако главным недостатком переводов не только Толстого, но и вообще русской классики было упрощение и нивелирование стиля. Поэт Лев Лосев, профессор и завкафедры русской литературы в Дартмуте, одном из первоклассных американских университетов, поясняет отличие переводов Певира и Волохонской от прежних переводов. Сначала он делает это на примере Достоевского, поскольку его стиль так контрастен, что сразу видно, что утеряно в переводе, а что осталось.
Когда я смотрел переводы Достоевского имевшиеся, у меня всегда возникало такое почти наглядное ощущение, что стоит передо мной так пол Достоевского. И я поясню, во всех предыдущих переводах Достоевский получался значительно мрачнее и серьезнее, чем он в оригинале. То есть я не хочу сказать, что Федор Михайлович был несерьезный писатель, и что у него там мало мрачного. Нет, конечно, и серьезности, и мрачности там предостаточно. Но в том-то и уникальность этого удивительного стиля Достоевского, что у него это буквально сплавлено с юмором, иногда даже самого легковесного характера. И от этого возникает удивительный головокружительный эффект. И вот Певер и Волохонскому удалось, то, что казалось совершенно невозможным, воспроизвести в английском тексте эту гремучую смесь, этот парадоксальный стиль Достоевского.
А как вы охарактеризуете их переводы Толстого?
Ну, как мы обычно характеризуем стиль Толстого? Его странной такой корявостью, бесконечно длинные предложения, где мы как бы вместе с Толстым доискиваемся до какой-то психологической сути. То есть есть какой-то момент исследования самой манере толстовского письма. В предыдущих английских переводах вот это качество толстовского стиля исчезало, потому что переводчики как бы выпрямляли, старались сделать стиль Толстого элегантнее, на их взгляд. А то, что делают Певер и Волохонская, на первый взгляд, очень простецкий такой подход. Они стараются сохранить даже вот синтаксическую структуру толстовских высказываний, то есть специфически русскую и очень чуждую английскому строю речи. Но эффект возникает именно тот, что нужно. оригинальности высказывания, оригинальности мысли. Толстовский эффект.
Вы знаете, после того, что вы рассказали, я вспомнила, как Валерий Попов, питерский наш писатель, однажды сказал: «Перечитал «Войну и мир». Какая это смешная книга».
Конечно, конечно, это вот инерция восприятия, что Достоевский и Толстой – это такие насупленные, бородатые философы. Я не могу описать, насколько я счастлив, что Пивер и Волохонская наконец перевели «Войну и мир». Те переводы, с которыми мне приходилось работать до сих пор, они были приличные, но... Как много приходилось пояснять стилистических тонкостей. А, конечно, на мой взгляд, это совершенно несравненные переводчики.
Не исключено, что теперь массовый американский читатель узнает роман «Война и мир» не только по фильму 1956 года, где толстого Пьера играет стройный красавец Генри Фонда, и где гусары на петербургской вечеринке пляшут, как посадские на ярмарке. Правда, Наташа в этом фильме – трогательная и обаятельная Одри Хепберн. А музыку к нему написал и аранжировал великий итальянский кинокомпозитор Нино Рота. Пока я готовила эту передачу, я, конечно, перечитывала многие главы романа и ужаснулась сложности перевода. Такого, скажем, пассажа, описывающего отступление русской армии. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Или как перевести прелестную присказку дядюшки «Чистое дело марш». Еще труднее разговор денщика Лаврушки с Наполеоном.
Когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка насупился и помолчал. «Оно, значит, коли быть сражению, — сказал он задумчиво, — и в скорости, так это точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет». Наполеону перевели это так: «Ежели сражение произойдет прежде 3 дней, то французы победят, но ежели после, то бог знает, что случится».
Сам переводчик Ричард Пивир в статье о новом переводе, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», приводит фразу из сцены, в которой Денисов выводит на мост гусар. «По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт». И Пивир пишет об этом образе.
«Я нахожу эту точность и меткость образа дух захватывающий. Вот это и есть Толстой в чистом виде. Насколько я знаю, этот образ никогда не переводился. Был стук копыт, цоканье, звон, но непрозрачные звуки». Не «transparent sounds». И я бы, наверное, сделал то же самое, если бы Лариса не вернула меня к тому, что написал Толстой. Его проза полна таких вот моментов свежих, непосредственных ощущений. И находить для них английские эквиваленты – главное вознаграждение нашей работы.
Ричард Пивир прекрасно знает и любит русский язык, но по-русски не говорит. Лариса Волохонская получила образование не по специальности переводчика. В Ленинграде она закончила отделение математической лингвистики, а в Америке изучала богословие. У Ричарда поразительный слух на тонкости английского языка, у Ларисы на тонкости русского. Как же работают два эти переводчика?
Лариса делает полный черновой вариант с вопросами, с носками, с комментариями на полях, со стрелками, обращающими мое внимание на повторы или на игру слов. После этого я беру ее вариант и делаю по нему мою полную версию. Отпечатываю ее на компьютере. Этот текст мы проходим уже вместе, фраза за фразой, 2-3 раза. После отправки текста в издательство мы вычитываем сначала первые гранки, потом исправленные гранки, то есть идет постоянный процесс, взад-вперед, взад-вперед. Лариса — главный эксперт в русском, я в английском. То есть мы двое составляем как бы одного переводчика, у которого оба языка родные.
Лариса, к вам теперь вопрос. Вы закончили огромный 3-летний труд. Что дальше?
Запланирован точно сборник поздних коротких сочинений Толстого «Хаджи Мурат», «Хозяин и работник», «Смерть Ивана Ильича». И потом мы хотим попробовать перевести Николая Лескова.
Но это грандиозная задача — перевести такого стилиста.
Очень сложная задача, с которой пока что ни один переводчик не справился. И мы знаем, что и нам тоже многое не удастся, но мы хотим попробовать.
Еще 3 года назад Ричард Певир и Лариса Волохонская были известны лишь узкому академическому кругу. Их переводы получали блестящие отзывы лучших литературоведов. По ним преподавали в тех университетах, где курсы русской литературы вели понимающие люди. Но тиражи их книг не превышали нескольких десятков тысяч экземпляров. И вот однажды с 2 этими переводчиками, живущими в Париже, произошла чисто американская история. Одна из самых популярных американских телеведущих, Опра Уинфри, кроме своего так называемого ток-шоу, организовала еще и телевизионный книжный клуб, где она с видными современными писателями обсуждала новые книги в целях популяризации в Америке серьезного чтения. Отбирая книги, она, следуя рекомендациям, прочла новый перевод Анны Карениной и пришла в полный восторг. Правда, неизвестно, читала ли она старые переводы. Она горячо рекомендовала книгу в своем телешоу, и на следующий день сотни тысяч ее зрителей ринулись в книжные магазины. Книга в одночасье была продана, а следующий тираж подскочил до 500 000 экземпляров. Ошеломленные переводчики, сидя в своем темном Париже, где не смотрят американское телевидение, принимали по телефону поздравления с успехом у Опры и робко спрашивали, а кто такая Опра? Эта смешная история 2 переводчиков «Золушек» дает надежду на то, что русские классики вообще, и роман «Война и мир» в частности, станут в переводах Певира и Волохонской не испытанием интеллекта для американцев, но любимым чтением, необходимым, как и нам, для взросления души.
Княжна Марья перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала: «Вы не узнаете разве?» Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше, чем милое, смотрело на него из этих внимательных глаз. «Но нет, это не может быть», — подумал он. «Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо. Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, улыбнулось. И из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений. Это была Наташа, и он любил ее.
В статье «Прозрачные звуки Толстого» Ричард Певир пишет:
«Работая над переводом, я прочел «Войну и мир» 5 раз. Но и при последнем чтении я то приходил в восторг, то смеялся, то сдерживал слезы, как в этой сцене послевоенной встречи Пьера с Наташей Ростовой. Потому что это не просто текст. Это богатая, текучая, переменчивая, многоголосая субстанция. И она не может быть перефразирована. Она должна быть воспроизведена с такой степенью близости, чтобы не перестала звучать музыка толстовской прозы.
When she smiled, there could no longer be any doubt. It was Natasha, and he loved her.
О новом переводе «Войны и мира» рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Что значит быть россиянином? это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь место, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».